Максим Горький о Сергее Есенине, драматической поэме «Пугачев» и о стихотворении «Песня собаки». Сергей Есенин, 1895-1925 годы жизни. В 7 или 8 году на Капри Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который каким-то случаем попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда, наконец, почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали. Он помер от того, что разбился. Незатейливый рассказ этот напомнил мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидал Есенина в 1914 году, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком 15-17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напоминал слащавенькие открытки Самокиш Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь. Мы трое шли сначала по бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили. Вероятно, о войне. Она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге. Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял ночью на Симеоновском и видел, как он сквозь зубы плюет на черный бархат реки, стиснутый гранитом. Через 6-7 лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире Алексея Толстого. От кудрявого игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. Его сопровождали Айседор Дункан и Кусиков. Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог «Хлопуши». Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными. «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты, смерть?» Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее. Все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно. И это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренне, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника: «Я хочу видеть этого человека!» И великолепно был передан страх. «Где он? Где? Неужели его нет?» Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало. Ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их. Одно под ноги себе, другое далеко, третье в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все — хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза — все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в этот час. Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный. «Вы с ума сошли!» Громко и гневно, затем тише, но еще горячей. «Вы с ума сошли!» И, наконец, совсем тихо, задыхаясь в отчаянии. «Вы с ума сошли! Кто сказал вам, что мы уничтожены?» Неописуемо хорошо спросил он. «Неужели под душой так же падаешь, как под ношей?» И после коротенькой паузы вздохнул безнадежно, прощально. «Дорогие мои, хорошие!» Взволновал он меня до спазмы в горле. Рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он, я думаю, и не нуждался в них. Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят. «Если вы не устали?» «Я не устаю от стихов», — сказал он и недоверчиво спросил. «А вам нравится о собаке?» Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных. «Да, я очень люблю всякое зверье», — молвил Есенин задумчиво и тихо. «А на мой вопрос, знает ли он рай животных Кладеля?» Не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать песнь о собаке. И когда произнес последние строки, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. На его глазах тоже сверкнули слезы. После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой печали полей, любви ко всему живому в мире и милосердия, которое более всего иного заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта. Максим Горький. Антология стихов «Русские поэты. Есенин». Четвертый том, издательство «Москва. Детская литература» 1968 года, озвучено на сайте myaudiolib.ru. Для вас читала Надежда Прокма.